Павел Ковалевский. Навуходоносор. Царь Вавилонский. Аннотация. Одним из важных признаков душевного заболевания является бред. Очень часто содержание бреда служит важным пособием для определения той или другой формы душевного заболевания. С другой стороны, содержание бреда, в свою очередь, часто обусловливается современными общественными событиями. В военное время события войны часто служат предметом бреда. В мирное время те или другие выдающиеся обстоятельства современной жизни, в свою очередь, отражаются на содержании бреда душевнобольных. Я убежден, что по историям болезни больных домов умалишенных можно с большой точностью написать историю волнений и переживаемых умственных колебаний данного общества и даже государства. Павел Иванович Ковалевский. Навуходоносор, царь Вавилонский. Одним из важных признаков душевного заболевания является бред. Очень часто содержание бреда служит важным пособием для определения той или другой формы душевного заболевания. С другой стороны, содержание бреда, в свою очередь, часто обусловливается современными общественными событиями. В военное время события войны часто служат предметом бреда. В мирное время те или другие выдающиеся обстоятельства современной жизни, в свою очередь, отражаются на содержании бреда душевнобольных. Я убежден, что по историям болезни больных домов умалишенных можно с большой точностью написать историю волнений и переживаемых умственных колебаний данного общества и даже государства. Особенно веские доказательства нашему положению мы находим в жизни средних веков. Это было время суеверий, фанатизма, религиозной нетерпимости и инквизиционных застенков. В душевнобольных людях того времени видели одержимых злым духом или же святых. Первых сотнями и даже тысячами предавали всесожжению на костре. Вторым поклонялись. Первые были демониаки, вторые – праведники. В зависимости и в связи с этим убеждением и верованием в одержимость душевнобольных злым духом, мы находим повествование о том, что весьма многие душевнобольные действительно проявляли бред об одержании их дьяволом. Бесчисленное множество демониаков еще более поддерживали в окружающем обществе убеждения о действительном одержании их злым духом. Рядом с одержимыми мы встречаем в средние века множество оборотней, то есть людей, считавших себя превратившимися в волка, собаку, быка, льва и прочее. Эти оборотни сами считали себя зверьми и, соответственно, тому бросали обычный свой образ жизни и вели жизнь, свойственную тому животному, в которое они были обращены. Окружающие и близкие им люди, в свою очередь, считали их не людьми, а оборотнями. Причем, по их мнению, кожа таких больных только сверху представлялась человеческой. Внутри же она обращена шерстью, свойственную тому или другому животному. Поэтому бывали случаи, что кожу таких оборотней изрезывали полосками, по частям, ища у них под кожей шерсть того или другого животного. Если же, изрезав всего человека, все-таки не находили шерсти, то это значило, что дьявол скрыл свою печать, а страдалец считался виновным, осуждался и подвергался казни огнем или водой. Мы повторяем, в средние века особенно была развита болезнь превращения оборотней волка в собаку, вола и прочее. В то время она являлась часто едва ли не эпидемически и обусловливалась невежеством, суеверием, народным убеждением и общим для того времени религиозным фанатизмом. В настоящее время тоже приходится наблюдать таких больных. Правда, явление это по заведениям для душевнобольных довольно редко, но тем не менее встречается даже в чистом виде. Так я лично наблюдал превращение в собак, волков, лошадей, быков, петухов и прочее, но все-таки эти явления весьма редки. Гораздо чаще ныне встречаются частичные превращения, когда больной человек воображает, что у него ноги стеклянные, и потому он не может ходить, или руки золотые, и он не может работать, или голова серебряная, и он не может думать, и так далее. В крайних степенях это болезненное состояние доходит у больных до изменения в больном сознания собственной личности, когда больной признает себя в данный момент за другого человека, чем он был до болезни. Прежде он был, допустим, Петров, а ныне он Гаврилов. Больной, положим, Петров, но это не он. Он был, а теперь его нет. И так далее. Вообще и ныне превращения людей бывают нередки, но теперь они, в силу изменившихся народных воззрений, имеют несколько иной характер. В древние времена превращения людей в животных были делом очень частым и обычным. Такое превращение совершалось по соизволению богов за непомерную человеческую гордыню. Так Овидий повествует, что дочери Прета, возмечтав, что они красивейшие в мире женщины, красивее даже Юноны, были богами наказаны за свою гордость и превращены в коров, питались растениями и были излечены пастухом. Спутники Уиллиса были обращены в оленей, Эфигения в змею, Лаокоон в волка. Мы могли бы привести много примеров превращения людей в животных в мифические и древние времена, но мы остановимся на более разительнейшем из этих случаев, именно на Навуходоносоре, царе Вавилонском. Навуходоносор III, царь Вавилонский, был сын Навуходоносора II, или Набапаланасара, царя Вавилонского, или Халдейского. На престол он зашел в 1399 году от сотворения мира и в 601 году до Рождества Христова. Царствовал же он 43 года. Когда Навуходоносор взошел на отцовский престол, то он был еще в поре юношеской свежести сил и, сделавшись царем царей, проявил такую энергию, что пророк Иеремия уподобляет его льву, неодолимо низлагающему всех противников, и орлу, быстрыми полетами настигающему добычу. Его царствование было поистине славно. Победив и завоевав соседние народы, Навуходоносор занялся украшением и укреплением Вавилона. Подобно всем восточным завоевателям, Навуходоносор, победив тот или иной народ, забирал из него наилучших членов и уводил их в Вавилон. Так он сделал и с евреями. Победив иудейское царство, на второй год своего воцарения Навуходоносор забрал славных, крепких, молодых и обученных мастерствам и искусствам людей и увел их в Вавилон. С помощью этих и других рабов и пленников Навуходоносор оградил Вавилон стенами и крепостями, окружил глубокими рвами, насадил в нем рощи и украсил, насколько возможно было его украсить для того времени. Говорят, что висячие сады, приписываемые истории Семирамиде, были насажены тоже Новохудоносором III, и только народные предания, не знающие меры для излюбленных лиц, приписали их Семирамиде. Укрепив так Вавилон невиданной дотоле на востоке твердыней и украсив его так, что даже воображение восточного тирана не могло более ничего придумать, Навуходоносор, естественно, возгордился своей личностью. Подумал он о себе. Нет на свете никого могущественнее его, и нет на свете никого богаче и славнее его. Однажды Навуходоносор видел сон, страшный и поражающий. Но в чем он состоял, Навуходоносор не помнил. И ужаснулся дух его, и сон его отступил от него. Тогда приказал Навуходоносор позвать к себе всех обаятелей, волхвов, чародеев и халдеев, и приказал им, чтобы они как самый сон ему воспроизвели, так и представили бы на него толкование. Аще оба не возвестите ми сна и сказания его, в пагубу будете и домове ваши разграбятся. Положение вавилонских мудрецов было отчаянное. Нужно было не только истолковать сон, забытый царем, но и воссоздать его. И отвечали халдеи царю: «Нет на земле такого человека, который бы разгадал слово царя. И только одни боги могли бы исполнить волю царя, так как они живут не во плоти». Ввиду такого ответа халдеев и волхвов царь приказал умертвить всех мудрецов вавилонских. В числе этих мудрецов были 4 иудея – Даниил, Анания, Азария и Мисаил, выведенные из иудеев Навуходоносором после разорения Иерусалима. Тогда Даниил просил царя, яко же время дасть ему, и тогда он возвестит царю и сон, и толкование его. Царь согласился. Тогда Даниил, Анания, Азария и Мисаил начали молиться Господу Богу Иегове и просить его, да не погибнут Даниил и друзья его с прочими мудрыми вавилонскими. Тогда Даниилу во сне ночью тайно открылся. Благословив имя Господа Иегова, Даниил отправился к Навуходоносору и сказал ему: «И видел ты, царь, стоящее пред тобою тело. Было оно необыкновенно высоко, и образ его страшен. Голова этой фигуры была золотая, руки и грудь серебряные, живот и бедра медные, голени железные, частью же глиняные. И вот отвалился от горы камень, упал на ноги статую и уничтожил их до конца. Тогда перемешалось все вместе, и золото, и серебро, и медь, и железо, и превратилось все в прах. Ветер же рассеял и самый прах. А камень все рос и рос в гору и наполнил всю землю. Это есть сон. Толкование же его следующее. Ты, царю царей, ему же Бог небесный царство дади крепкое и державно и честно, и поставил тебя властелина всеми. Ты еси глава золотая. После тебя царство будет другое, меньше твоего. Это означает серебро. Медь означает царство третье. И будет царство четвертое, крепкое, как железо. Ноги же, состоящие из железа и глины, означают, что царство это разделится и будет смешано. И как железо и глина не могут соединиться прочно, так и царство это погибнет от розни. И в одни царей тех восставит Бог небесное царство,
еже вовеки не рассыплется.
И поклонился Навуходоносор Даниилу, и восхвалил Господа, Бога богов, и Господа Господ ей, и царя царей. Одарив Даниила, Навуходоносор поставил его первым в царстве. А Ананию, Азарию и Мисаила поставил над делами страны Вавилонской. Сильнейший, могущественный и славнейший на земле, Навуходоносор возгордился своею славою, своею силою и своим могуществом. Думая только о себе, он забыл Бога. Зная только себя, он поставил золотую статую и приказал ей поклоняться всем подданным его и всем рабам его. Сознание собственного величия и могущества резко отразилось и в надписях, которые Навуходоносор оставил после себя на построенных им храмах. Вот одна из них. «Я соорудил жилище моего владычества, место пребывания моего могущества в Вавилоне. Я соорудил великую стену кругом его и построил неразрушимый дом. Да будет он оставаться цел в Вавилоне, да будет мой род жить в нем, умножаться и получать дани царей земных». И наказал Господь Бог гордыню Навуходоносора. «Ас, Навуходоносор, обилу я и бех в дому моем, сон видях и видение главы моя на ложе моем зрех». Такой сон видел царь. И вот древо посреди земли. Высота его касается небес, шире же оно покрывает землю. Листья его прекрасны, плод его многочислен, и служит он пищей всем. И ютятся под этим деревом все дикие звери, в ветвях же и листьях все птицы небесные. И питается этим деревом вся плоть. Но вот сошел с неба бодрый и святый и мощно возгласил: «Срубите это дерево и отрубите все ветви его, отрисите листья его и рассыпьте плод его, да исчезнут звери из-под него и птицы из-под ветвей и листьев его. Только пусть корни его остаются в земле, и да пребывает оно в железных и медных оковах между злаком, травою и со зверьми дикими. Сердце его от человека изменится, и сердце зверина дастся ему, и семь времен изменится над ним. Да узнают все живущие, яко Высший владеет царством человеческим, и ему же восхощеть даст ие». Вновь явился Даниил толкователем царского сна и сказал Навуходоносору: «Господин, лучше было бы, если бы твой сон пал на ненавидящих тебя и сказания его на врагов твоих. Древо, которое ты видел, великое и крепкое, вершиной касающееся небес, а ветвями покрывающее всю землю, коего прекрасные листья и обильные плоды служат покровом и пищей для всех зверей и птиц, это ты, царю. Ты возвеличился еси и укрепил, и величество твое возвеличился и досяже небес, и власть твоя до концов земли. Повеление же Всевышнего срубить то древо, отсечь его ветви и распилить то древо до корней.
Корни же оставить в оковах среди травы, злаков и росы со зверьми дикими, пока не пройдет в этом состоянии 7 лет, означает волю Всевышнего над тобой.